Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Совет, аяты с 36 по 38.
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
То, что даровано вам из добра, это удел здешней жизни. А то, что дарует Аллах в будущей жизни, лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и полагаются на своего Господа. Для тех, которые избегают тяжких грехов и мерзостей, которые, когда приходя во гнев, прощают. Для тех, которые повинуются Аллаху, совершают обрядовую молитву, вершат свои дела по взаимному совету и делают пожертвования из того, чем мы их наделили.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Bismillahirrahmanirrahim. на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе мы закончили изучение суры «Ас-Сафат», стоящий в ряд. Сегодня мы приступаем к изучению очередной суры Священного Корана, которая называется Сад, одна из букв арабского алфавита. Эта сура является 38-й по счету и состоит из 88 аятов. Сегодня мы прокомментируем с 1 по 4 аяты. Дорогие радиослушатели, давайте послушаем вместе аяты 1 и 2 суры Сад в исполнении мастера Миншави, после чего мы их прокомментируем. Итак, аяты 1 и 2 сура Сад.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сад. Валь-Кур'ани зиз-зикр. بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
Сад. Клянусь Кораном, содержащим напоминание. Однако те, которые не веруют, пребывают в гордыне и разладе с истиной. Эта сура, как и 28 других сур Корана, начинается буквами арабского алфавита. Комментируя первый аят суры Аль-Бакара, корова, мы рассказали, что после этих букв обычно говорится о величии Корана, потому что Коран, состоящий из таких простых букв арабского алфавита, который знаком людям, считается чудом до сегодняшнего дня и останется таковым до нескончания света. Ни один человек никогда не сможет создать что-либо подобное Корану. После буквы «Сад» в следующем аяте Всевышний повелевает, что Коран – это книга, которая является зикром и поминанием. В Небесном Писании мусульман говорится: «Клянусь Кораном, содержащим напоминание». Следует отметить, что человек считает, что многие реалии гармонируют с его внутренней врожденной натурой. Однако невежество, желание к земному, потакание своим внутренним устремлением – а также внутренним и внешним факторам, стали причиной того, что человек предал забвению их, то есть те реалии, которые он изначально считал, что они гармонируют с его врожденной натурой. Но чтение Корана и глубокое осмысление его содержания пробуждает человека от сна невежества. Кроме того, человек может забыть и некоторые реалии, который он признал на основе религиозных учений, таких как неизбежность судного дня, загробная жизнь и прочее. Поэтому в коранических аятах вопросам жизни после смерти и о том, что произойдет с человеком, отводится существенная роль и внимание. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов. То, что Бог клянется Кораном, свидетельствует о величии этого небесного писания, а также правдивости и истинности того, кто это писание принес. Священный Коран пробуждает заснувшую совесть человека и напоминает ему о тех знаниях, о которых он забыл. Коран – это книга наставления людей на путь истины и поминания Всевышнего. Но некоторые люди, отказываются признавать эту истину из-за горделивости и упрямства. Друзья, давайте послушаем аяты с 3 по 4 суры Сад.
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.
Как же много поколений погубили мы до них. Они взывали, но уже было поздно для того, чтобы уклониться. Они удивились тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих, и неверующие сказали: «Это лживый колдун». В первые годы ниспослания коранических аятов их призыв был обращен к язычникам Мекки. Коран в данных божественных откровениях предупреждает их об участи, которая постигла другие племена и народы, и призывает их обратить внимание, чтобы они увидели, что каждый из этих народов погряз в язычестве и неверии, чем навлек на себя божественный гнев и кару, и не было у него пути спасения и бегства. Далее в божественных откровениях говорится о том, что когда посланник Аллаха передал язычникам коранические знамения и предупредил их об участи в случае непослушания, последние вместо того, чтобы почерпнуть урок из жизни прежних народов и задуматься над божественными откровениями, чтобы найти путь к истинному спасению и счастью, оскорбили пророка, назвав его лжецом и лгуном. В сборнике достоверных хадисов рассказывается, что главы племени Курайш пришли к дяде посланника Аллаха Абу Талибу и сказали: «Сын твоего брата совращает нашу молодежь, отрицает наших богов и ставит их под сомнение. Если он добивается славы и богатства, мы готовы сделать самым богатым из всех представителей племени Курайш, но при условии, что он откажется от своих слов и своего призыва». Абу Талиб передал пророку ислама послание мекканских язычников. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, ответил: «Если в мою правую руку они положат солнце, а луну в мою левую руку, с тем, чтобы я отказался от своих слов, я никогда не сделаю этого. Я либо донесу до своего общества свое слово, либо буду убит на этом пути». Абу Талиб, увидев стойкость, сопротивление и решительность своего племянника в своем деле, сказал: «Продолжай свою миссию, а я, в свою очередь, всегда буду помогать тебе». Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений. Если неверие и язычество люди проявляют из-за упрямства, это неизбежно приведет их к погибели в мире бренном. Нет никакого спасения и укрытия грешникам и безбожникам перед волей и мощью Аллаха. Раскаяние и покаяние могут прийти на помощь человеку до ниспослания божественной кары. Но когда Божья кара уже в пути, это нисколько не поможет язычникам, неверным и грешникам. Пророки должны быть из числа людей, чтобы служить достойным подражанием примером для людей, зная нужды и потребности общества. Оскорбление и клевета являются самыми распространенными методами безбожников в их борьбе с теми, кто уверовал. Раз они называют божественных пророков и посланников лжецами и колдунами, то и последователи пророков должны быть готовы к оскорблениям и клевете со стороны неверных, язычников и грешников. Иран – волшебная страна.
Среди исторических достопримечательностей мегаполиса Тегеран особенно примечательны исторические дома, хотя из их числа опознаны и занесены в список национального наследия Ирана не все исторические дома Тегерана. Некоторые из них во время регистрации изменили свое землепользование и стали музеем. Такова была участь дома Мугаддама. Дом, который теперь именуется музеем Мугаддама Тегеранского университета, был роскошным особняком во время правления династии Каджаров и славился богатым внутренним убранством и великолепным наружным оформлением. Дом принадлежал Ихтисабу Малику, меру города в период правления Насреддиншаха Каджара. Как известно, его младший сын Мохсен с детства проявлял большой интерес к живописи. Получив образование в области живописи, истории искусства и археологии, он в 1936 году возвратился на родину и вместе с женой-француженкой поселился в отцовском доме, современном месте музея Мугаддама. Мугаддам был учеником Камаль-аль-Молька. Стал первым иранским археологом, который совместно с прежними учеными-историками изучал исторические районы Ирана. Он также был одним из основателей Института изящных искусств Тегеранского университета, выдающимся профессором и, что любопытно, разработал герб на портале Тегеранского университета, вдохновляясь древней персидской культурой и историей. Мохсен Мугаддам и его супруга Солма, который работал в библиотеке и Национальном музее Ирана, наряду с научной работой, с целью сохранения культурно-исторического наследия Ирана собрали многочисленные предметы. Профессор Мугаддам, вдохновленный традиционно историческими памятниками, разместил на стенах и сохранил в прекрасном состоянии драгоценные позолоченные плитки, коллекцию ткани, кальян и чубук, керамику, стеклянные изделия, картины, монеты, печати, исторические документы и тому подобное. Для музея Мугаддам особенно характерна относительно гармоничность архитектуры с имеющимися в нем историческими памятниками. Территория площадью 2117 квадратных метров состоит из трех дворов – открытого, внутреннего и хижины для сторожей. Каждый двор состоит из различных частей. Летнее здание, находящееся на южной стороне открытого двора, состоит из различных частей. Гостиная, зал хронометрии на южной стороне здания был местом научной работы и приема гостей. В настоящее время пробуют с помощью исторических предметов и памятников музея Мугаддама показать последовательность исторических памятников Ирана, что демонстрирует различные культуры в разные периоды истории. В этой секции хранятся такие предметы, как глиняные и керамические изделия, каменные орудия труда, бронзовые стеклянные изделия, штампы, отпечатки штампов и тому подобное. В настоящее время часть палаты передней, которая во время Мохсена Мугаддама использовалась в качестве побочной комнаты гостиной, отведена под представление трудов Мугаддама и его научной деятельности в форме фотографий и личной утвари. А другая часть – демонстрация декоративных изделий из дерева, кухонной утвари и старых чуланов с сундуками. Здание, где находится бассейн, было построено при династии Музаффаридов. Одновременно со строительством дома Ихтисаб аль-Маликом, а декор на стенах доктора Мохсена Мугаддама состоит из кафелей, глиняной посуды и изящных изделий, принадлежавших 9 по 13 века луны хиджры и демонстрирующих развитие гончарной и кафельной промышленности в Иране. Мастерская, библиотека, на самом деле была ателье Мохсена Мугаддама. Она построена в 1958 году. Сейчас это место превратилось в библиотеку, в которой хранятся книги доктора Мугаддама и другие книги, относящиеся к археологии и искусству для публичного использования и исследователей. Помещичий особняк, башня, был построен во время жизни доктора Мохсена Мугаддама в 1966 году при содействии доктора Абулькасыми, его ученика в Институте изящных искусств Тегеранского университета. Это здание построено в манере европейских средневековых крепостей. Доктор Мугаддам постарался в этом месте выставить на показ часть иранского народного искусства и фольклора. Здание состоит из разных частей. Комната старости, небольшая домашняя ванна с каджарскими плитками, с тематикой купания, комната с ракушками, комната для курящих и подвал с керамическими украшениями. Доктор Мугаддам построил на северной стороне помещичьего особняка крыльцо на основании колонн и аркад. Это крыльцо украшено плитками эпохи зендов и каджаров и известно как Каджарское крыльцо. Посередине крыльца находится небольшой, принадлежащий к бане Фетхалишаха, мраморный бассейн, из которого вода бьет фонтаном и впадает в бассейн. Этот бассейн, находящийся на северных полях внешнего двора, был построен в 1956 году после поездки ценителя Мугаддама в Испанию по образцу бассейна и фонтанов сада Альхамбра, Красный замок в Испании, оставшего от раннего исламского периода и выполнен с помощью старинных фонтанов. В западной части на северной стороне дома Мугаддама также создана теплица, украшенная застекленными плитками и красивой резьбой по камню на тему цветов и растений. Внутренние и внешние дворики разделены стеной, состоящей из нескольких спиральных колонн и арок с украшениями из кафеля и резными основами, похожими на основы колонн Чехель-Сутун Исфагана, дворца 40 колонн. Доктор Мугаддам повелел доставить эти основания на данный участок во время разрушения дворца сестры Насреддин-Шаха. Эта стена называется Таджадот. Ее проект был разработан и выполнен инженером Хушангом Сихуном. Подвал является частью интерьера, сперва его использовали как бани и кладовые, а при жизни доктора Мугаддама теряет свое землепользование и превращается в кладовую. В настоящее время это помещение реставрировано и восстановлено и используется в качестве сокровища исторических памятников музея. Зимний зал, каджарская комната. Это другая часть интерьера. Доктор Мугаддам украшал ее ценными предметами от периода зендов и каджаров, такими как выполнена лепной работой эпохи зендов полка из Исфагана, камин из дворца Фирузе, любимчика Насреддин-Шаха и тому подобное. Вот почему назвали ее Каджарской комнатой. Сейчас в ней выставлены на показ памятники от каджарского периода и Пехлеви. Веранда с внешним фасадом в форме двух сантур с иранской лепной работой на четырех колоннах. Эта веранда с двумя двухцепочными спиральными лестницами доступна со двора и все еще сохраняет свою старую форму. Дизайн этого места выполнен собственноручно Мукаддама. С помощью сафевидских плитков кубаче разноцветных, отделкой зеркалами зентов и каджаров, хрустальной кирпичной мозаики каджаров и пехлеви первого. Главным местом жительства доктора Мухаддама и его супруги была гостиная. Здесь выставлены на показ несколько пеналов, коробка по пье-маше и рисунки, нарисованные, собственно, Мухаддамом. На восточной стороне особняка стоит стена. Как видны на старых фотографиях музея, доктор Мухаддам украшал эту стену поэтапно каджарским кафелем и посудой, а в середине стены прекрасно выполнена фальшивая арка. Дизайн переднего двора выполнен, собственно, доктором Мухаддамом и его женой, вдохновляясь планом ковров периода Сафеви и Каджара с бассейном посередине с окружающими садиками. Другую часть особняка составляет двор, который вначале использовался в качестве кухни и места жительства придворных, служанки и сторожей. Эта часть музея, находящаяся на юго-восточной стороне здания, из-за чрезмерного износа была подвергнута реставрации и в настоящее время используется в качестве административного отдела музея. В доме, помимо стен и дверей, украшенных красочными плитками, примечательна небольшая комната, ведущая в подвал, которая целиком отделана драгоценными и полудрагоценными камнями, ракушками и кораллами. Наряду с другими ценными предметами в залах особняка можно обнаружить драгоценные позолоченные плитки, которые Мухаддам разместил на стенах и сохранил в прекрасном состоянии. Некоторые из них считаются самыми уникальными в мире. Знаменита во всем мире коллекция ткани профессора Мухаддама. В настоящее время часть ее хранится в стеклянных витринах, остальная находится в холодильных камерах и недоступна для публики. Еще в 1972 году Мухсен Мухаддам, покинувший этот свет, в 1987 году завещал дом отца со всем его бесценным содержимым Тегеранскому университету. В 1990 году вдова Мухаддама передала особняк напрямую под опеку правления Тегеранского университета. После нескольких лет реставрационных работ в августе 2009 года музей был открыт для посещения. Американский иронист-историк Артур Поп 1881 по 1969 в статье под названием «Изучение иранских искусств в 50-е и 60-е годы» назвал этот дом самым драгоценным зданием в мире, принимая во внимание существующую в нем коллекцию исторических ценностей. Дом Мухаддама все еще считается одним из самых уникальных сооружений в Иране и во всем мире. Дом-музей Мухаддама находится в Тегеране на северной стороне проспекта Имам Хомейни на улице Шейх Хади. 10 декабря 2000 года он был занесен в список национальных памятников Ирана под номером 2929.
Феминизм, его основы, учения и следствия.
Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вам очередную передачу из серии «Феминизм. Его основы, учения и последствия». В предыдущих передачах со ссылкой на некоторых экспертов было сказано, что хотя феминисты добились ряда достижений в защите прав женщин, в том числе участия женщин в принятии социально-политических решений, восстановлении уверенности женщин в своих силах для присутствия на экономических, политических, литературных и художественных аренах, но дело в том, что негативные последствия феминистического движения оказались куда сильнее его успехов в защите женщин от угнетений, а даже в некоторых случаях сами феминистические убеждения превратились в причину усиления притеснения в отношении женщин. Сегодня мы рассмотрим подходы западных экспертов к феминизму, а также разъяснение ими негативных последствий феминистических учений. Оставайтесь с нами! В числе негативных последствий феминизма входит усиление полового насилия против женщин на Западе. На фоне широкого и неограниченного присутствия женщин в обществе, что считается одним из требований феминизма, а также распространения половой свободы, были созданы предпосылки удовлетворения незаконных желаний женщины и мужчины. Например, итоги исследования, проведенного Пентагоном среди 47 тысяч женщин, показывают, что 61% женщин, служащих в американской армии, подвергаются половому насилию. Данный позор явно показывает последствия полного равноправия женщин и мужчин и совместного их присутствия в обществе. Американская писательница Венди Шалит выдвинула вопрос о том, хороша ли нравственная чистота в качестве негативного последствия феминистических учений, старается поглубже рассмотреть проблемы, возникшие из-за принижения значения целомудрия в американском обществе, а также основную роль целомудрия в личном и социальном здоровье. Она говорит: катастрофы, с которыми столкнулись современные женщины, в том числе половое насилие, домогательство, изнасилование и разрушение уверенности в своих силах, все описывают общество, потерявшего уважение чистоты женщин. Эта неуважительность начинается с раннего обучения половым вопросам. Шалит думает, что возвращение к нравственной чистоте может лучше направить женщин на путь равноправия с мужчинами. Изменение функций является другим последствием феминизма на Западе. Несомненно, так называемое движение в защиту прав женщин, феминизм и интеллектуальные его покровители в большей мере вызывали беспорядок и хаос в функциях и деятельности обоих полов, и как следствие привели к уничтожению их природных человеческих свойств, так что каждый день все большее число женщин подвергаются моральному и физическому насилию, свойственному мужчинам. Между тем, среди мужчин можно наблюдать женские желания, в том числе влечение к моде и красоте тела. То, что вызывает чувства молодых женщин, подразумевает вход в сугубо мужские сферы, что считается принятием риска. Западная писательница Фелис Шлафи подчеркнула, что единственным путем достижения женщиной своей потенциальной женственности является использование положительных точек совершенствования, а не увлечение искусственной мужской сущностью, предоставленной феминизмом. Она пишет: «Женщинам нельзя находиться под влиянием феминистических учений. и убегать от своей женственности или стесняться из-за женских своих свойств. Они должны найти правильный путь с оптимальным взглядом. Другим последствием феминизма считается противостояние между женщиной и мужчиной. Отсутствие внимания к взаимодополняющей роли двух полов и необходимости согласия между ними привело к тому, что феминисты, представив грубый облик мужского пола, стали бороться за восстановление исторически утраченных прав женщин. И в свою очередь мужчины предприняли ответные действия. Американская писательница Кристина Хофф Сомерс в своей книге под названием «Феминизм на весы критики» старается критически изучить нынешние условия при помощи достоверных документов с целью осведомления женщин. Она признает, что феминистические исследования, преувеличивая социальные проблемы, вызывают хаос в общественных мнениях и, распространяя ненависть между женщинами и мужчинами, превратили их в слепых солдат в войне двух полов. Однако, согласно исламским учениям, супружеская жизнь не является полем войны. Супружеская жизнь, подобно красивой и достойной одежде на теле супругов, должны покрывать их недостатки и ошибки. В исламе каждый из супругов имеет важные ответственности в правильном управлении семьи. Изменение в системе ценностей и уничтожение семьи считается другим последствием распространения феминизма в западных обществах. С одной стороны, избыточный акцент на защите социальных и гражданских прав, приоритетности экономической деятельности, а с другой – отсутствие внимания к нравственности, помимо защиты прав и отсутствия любви к семье и унижения материнской и супружеской функции – практически имеет невосполнимые последствия. Снижение количества заключаемых браков, повышение уровня развода и разрушение основ семьи и влияние его на отсутствие социальной безопасности и вызывание разврата считается естественными последствиями изменения систем ценностей в обществе. Сегодня, к сожалению, в западных обществах здоровье семьи находится под серьезной угрозой, последствия которых вызывали глубокие социальные кризисы в западных обществах. Преподаватель психологии Канзасского университета Дональд Ринсли пишет: «Все, что вызывает ослабление семьи, в конечном счете приведет к ослаблению общества». О сложившемся в западных обществах положении он отмечает: «Со временем традиционные ценности и культурные нормы теряют свою привлекательность и влиятельность. В обществе распространяется потребление наркотиков, насилие, преступность, самоубийство среди подростков, внебрачная беременность, аборты и разврат. Сегодня на Западе уничтожению основ семьи больше, чем на любом другом отрезке времени, способствует структура западного общества, в частности, распространение влечения к феминизму». Британский социолог Дэвид Папина обвиняет четыре основные идеологии – секуляризм, гуманизм, модернизм и феминизм – в разрушении основ семьи в западных обществах. Освобождение супругов и отцов от экономической ответственности, поощрение женщин к работе вне дома, несмотря на физиологические ограничения женщин, отсутствие равноправия и экономические условия – практически привели к обнищанию большинства женщин, уходу женщин из семейного института, что вызывает повышение расходов семьи, считается другим последствием феминизма. К вышеуказанным проблемам следует добавить проблемы рабочих мест. Физические ограничения женщин и неумение выполнять тяжелые работы приводит к унижению женщин со стороны мужчин. Выпускник юридического факультета Корнельского университета Кэролайн Грейглия в своей книге «Спокойствие в доме», подвергая критике феминистов в отношении домашних действий женщин, указывает на китайских женщин в качестве примера работяг, лишенных домашней жизни. И, наконец, злоупотребление феминистическими подходами со стороны политических держав вызвало многократные проблемы в сегодняшних обществах. Феминизм, как и любое другое социальное движение, со временем стал жертвой злоупотребления со стороны держав. В западных государствах феминисты считаются потенциальным электоратом для политических партий, которые используют пропаганду и демонстрации феминистов. На самом деле, предвыборные обещания кандидатов о женщинах гарантируют их победу на выборах, тогда как их подход к женщинам остается империалистическим, утилитарным и капиталистическим. Поэтому, к сожалению, целью законов, предназначенных в западных государствах для реализации прав женщин, является злоупотребление, побуждение женщин к присутствию в обществе ценой уничтожения их способностей и возможностей. С другой стороны, с точки зрения внешней политики, империалистические державы, используя феминистические пропаганды, злоупотребляют феминизмом в качестве рычагов давления на другие государства, в частности исламские, и используют пропагандистские средства против данных стран в международных сообществах.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Священный Коран в многочисленных аятах подчеркивает, что обладает свойством исцеления. В 57-м аяте суры Юнус Всевышний упоминает целительные свойства Корана. «О люди, к вам от вашего Господа пришли увещевание, исцеление тому, кто в сердцах указание на прямой путь и милость верующим». Коран, сура 10, аят 57-й. Всевышний в данном аяте упоминает воздействие Корана. Небесное Писание мусульман сначала наставляет всех людей добрым призывом и призывает их к добру и счастью. Затем в аяте отмечается целительное свойство Корана и упоминается, как это Небесное Писание исцеляет сердца правоверных и направляет на правильный путь. Как мы знаем, душевные и нравственные недуги очень похожи на наши физические болезни. Оба вида заболевания, как духовное, так и материальное, имеют легкую и сложную формы. Они могут быть заразными и распространяться на других. Для лечения и тех, и других заболеваний человек должен обращаться к целителю и специалисту. В обоих случаях весьма важным является диагноз, и только потом приступать к лечению. Великий пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, называет Коран целебным средством. В одном из хадисов со слов его светлости мы читаем. «Счастлив тот, кто пребывает с Кораном, ибо Коран – это полезное целебное средство и полное благ лекарства. Он охраняет того, кто хватается за него, и спасает того, кто следует за ним. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, также называет Коран бальзамом от всех болезней и недугов, который спасает от лицемерия, безбожия, растерянности». 176-й хутбе его светлости имама Али в сборнике «Нахдж аль-Балага» говорится: «Знайте, тот, у кого Коран, не беден, точно так же, как нет мощи и нет какой-либо силы без Корана. Ищите в этом великом небесном писании исцеление для своих недугов и ищите помощи для решения своих проблем, ибо в этой книге содержится исцеление от самых страшных болезней, то есть неверия, лицемерия, заблуждений, нечестия». Его светлость имам Хасан Муштаба, да будет мир с ним, в этой связи сказал: «Воистину, в Коране освещающий, исцеляющий души от недугов, сердец, свет. Следовательно, тот, кто создает блеск, должен придать блеск своим сердцам светом Корана и привить себе свойства и качества этого небесного писания, ведь размышление над Кораном служит средством жизни души и сердца проницательного человека, аналогично тому, как человек преодолевает свой путь в ночи при помощи света». Имам Реза, да будет мир с ним, в этой связи сказал: «Коран служит лекарством от любой болезни». В 82-м аяте суры Аль-Исра «Перенос ночью» Всевышний повелевает: «Мы не спосылаем Коран как исцеление и милость верующим». Коран, сура 17, аят 82. Великий толкователь священного Корана, современник Аламе Таба-Табаи, в толковании к данному аяту пишет, что Коран является исцелением, потому что очищает сердце от всех видов недугов и уклонений и подготавливает почву для того, чтобы поместить в сердце добродетели. Он считает, что милость Корана проявляется в том, что это небесное писание помогает человеку на деле вернуться к своей врожденной натуре и стойкости на этом пути. Другими словами, Коран исцеляет и недуг сердца и способствует стойкости на правильном пути. Потому что Коран способствует упрочению иммунитета человека перед греховными поступками, чтобы при очередном столкновении с фактором греха человек проявлял больше стойкости и меньше слабости. Безусловно, это происходит тогда, когда человек сам заинтересован в улучшении положения. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, говорит, что Коран будет хранить и оберегать того, кто ухватится за него, и спасет того, кто будет следовать за ним. Всевышний в первых аятах суры Бакара «Корова» отмечает: «Это Писание в божественном ниспослании, которого нет сомнения, руководство для богобоязненных». Коран, сура 2, аят 2. Следовательно, Коран служит исцелением и милостью только для набожных и богобоязненных. Также в 82-м аяте суры Аль-Исра «Перенос ночью», после того, как Всевышний называет Коран исцелением и милостью для правоверных, подчеркивает, что для тех, которые не уверовали, Коран лишь увеличивает урон, а грешникам он только добавляет урон. Коран, сура 17, аят 82. Потому что они отрицают Коран без того, чтобы задуматься над ним, из-за упрямства отворачиваются от истины, и в результате все, что они делают в урон и ущерб себе. Однако человеку, который стремится к истине, искренне, лучшим путеводителем является Коран. Повелитель правоверных, его светлость Али, мир ему, в этой связи говорит: «Будьте бдительны, поистину, Коран – книга, которая содержит назидание и никогда не обманет, наставляет на путь истины и никогда не вводит в заблуждение, говорит и никогда не лжет».
Thank you.
Всякий, кто связал себя с Кораном, обязательно что-то приумножил, что-то утратил. Он приумножил в божественном руководстве, а невежество стало меньше. Будьте внимательны. Всякий, кто имеет Коран, тот ни в чем не нуждается. А без Корана не может быть отсутствия нужды. Так ищите же исцеление в Коране и обращайтесь за помощью к Корану в трудностях. С любовью к Корану обратите свой лик к Богу, и благодаря Корану ничего не просите у рабов Божьих, ибо нет более лучшего средства для приближения к Богу для рабов Божьих, нежели Коран. Для того, чтобы достичь настоящего совершенства и вечного счастья, человек нуждается в осведомленном и заботящемся проводнике, путеводителе. Ввиду того, что священный Коран ниспослан Богом, а цель этого небесного писания – представить полноценную программу жизни и подарить человеку счастье, человек может обрести подлинное счастье и спасение, если будет на деле претворять в жизнь все коранические предписания. Имам Саджад, мир ему, указав на то, что Коран служит подлинным источником реалий, сказал: «Воистину, Аллах ниспослал в книге и передал посланнику все то, в чем нуждается и будет нуждаться исламская умма до судного дня».
Здравствуйте, доктор!
Плохая успеваемость по математике. Новая версия. В изучении математики, впрочем, как и в освоении других полезных навыков, ведущую роль играет память. Запоминание фактов, лиц, чисел и так далее зависит как от декларативной, так и процедурной памяти. В предыдущих исследованиях было показано, что в случае нарушения последней у ребенка могут возникнуть проблемы в развитии речи, чтения и письма, дислексия. А в новой работе ученые из Стэнфордского университета и медицинского центра Джорджтаунского университета отметили, что сбой в работе процедурной памяти является основной причиной низкой способности школьника к математике. По словам авторов, у таких детей наблюдаются отклонения в функционировании базальных ганглиев, а также лобных и теменных областей мозга, ответственных за обучение, память и, соответственно, автоматизацию навыков. В норме при освоении новой способности мы сначала используем декларативную память, а потом постепенно доводим это знание до автоматизма, и тогда оно переходит в процедурную память. У ребенка, испытывающего трудности с математикой, этот переход нарушен, и потому ни о каком автоматизме не может идти речи. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Вести радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру плюс 98 903 50 65 508. Повторяю номер: плюс 98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.